Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире. Как и всегда, в понедельник в 11 утра мы проводим серию прямых эфиров с спикерами предстоящей конференции «Экклезия» в городе Санкт-Петербург с 24 по 26 сентября. Все друзья, служители и не только служители, со своей стороны я приглашаю принять в ней участие. И сегодня у нас в прямом эфире будет, не будет, почему, уже есть Евгений Юрьевич Бахмутский, пастор Русской Библейской Церкви и основной спикер, и, как по мне, да, наверное, основной вдохновитель этой конференции «Экклезия». Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Да, благодать и мир всем, дорогие.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы тоже сейчас с Евгением Юрьевичем будем это делать. Пока не вижу я ссылку на... А, там же есть, да. Я сейчас ее пошлю Евгению Юрьевичу. Сегодняшняя наша передача называется «Может ли церковь спасти мир?» И вот об этом... «Может ли церковь спасти нас?» Об этом мы сегодня в рамках предстоящей конференции «Экклезия» будем говорить с Евгением Юрьевичем. Но для начала, кто не знает о нем, мы его представим и немножко поговорим о самом Евгении Юрьевиче. Что он из себя представляет и почему он имеет право говорить о том, о чем мы сегодня будем говорить. Евгений Юрьевич, очень многие вас знают, видят в прямых эфирах, которые вы сами ведете, в различных видеороликах, которые распространяет Русская Библейская Церковь, пастором которой вы являетесь, но очень мало знают о том, кто вы такой вообще есть по жизни, откуда вы взялись. И где выросла эта звезда, которая сияет на баптистском небосклоне в виде вас?
Ну, конечно, такой эпитет, звезду на небосклоне. Я родился в небольшом городке, город Березовский, Кемеровской области, Сибирь, далеко от Москвы. Моего деда сослали туда, в Сибирь, за его веру. Вот, и там я формировался, там Господь открылся мне. И потом меня братство перевезло в Новосибирск, и затем уже в Москву.
Угу. Очень короткая история с вашей жизнью. Мы много над тем говорили уже, и с Владиславом Трескиным, и с некоторыми другими служителями Баптистского союза, ИХБ в России. Насколько сильно все-таки влияние на вас оказывает то, что вы, скажем так, не первый верующий в своей семье, да, а действительно за вашими плечами огромное баптистское наследие, и ваш отец, и дед были людьми, которые имели активную баптистскую позицию, скажем так, еще в советский период времени.
Знаешь, когда... Ну, конечно, я так скажу, что это великое благословение родиться и расти в благочестивой, поклоняющейся Господу семье. Например, моих дедов просто здорово прессовали. Там одного деда 6 раз увозили на расстрел за его веру. Ну, второй вот оказался здесь в ссылке. Я никогда не видел ропота. Я не слышал какого-то злобы по отношению к власти, там, к притеснителям, гонителям. Я видел радость вообще от жизни. Хотя я сейчас осознаю, как скромно и бедно они жили. Я видел усердный труд и... всегда благодарность Богу за все. Это большое благословение. Когда я был подростком, конечно, мне было не очень нравилось, что я вот среди этих верующих как-то даже немного сторонился, ну, потому что я хочу сам принять решение, сам хочу двигаться. В целом-то они и не давили, на самом деле. Никто не заставлял, там, ты должен верить, ты должен так. Ну, конечно, я о Господе слышал с самого раннего детства, и поэтому уже в подростковом возрасте пережил рождение свыше. Могу только сказать, что мой дедушка, отец и отец, они не хотели, чтобы я становился пастором, потому что каждый из них испытал все эти тяготы, притеснений и прочих вещей, но в конце концов согласились с Божьим промыслом и благословили.
Есть категория людей, которые... Вообще этот конфликт довольно известный. Как только я попал в ЕХБ в свое время, я буквально погрузился, стал невольным участником и свидетелем этого конфликта. Людей, которых условно называют ДВР, это вот вы яркий представитель этого, да, дитя верующих родителей, и тех людей, которые пришли к Богу там, в сознательном возрасте, скажем так, из мира и, как правило, из достаточно плохого образа жизни, да, антисоциального. И вот этот конфликт постоянно людей ДВР и людей, которые... почему он вообще возник, да, почему возник? И как справиться тем людям, которые не ДВР, вот с этим комплексом того, что за их плечами вот этого нету наследия баптистского?
Да, знаешь, может быть, это будет интересно кому-то услышать, и тебе тоже. Я не совсем классический ДВР. Мой отец, он не был служителем церкви. Мой отец отказался принимать крещение. Он хотел всем доказать, что он не второсортный гражданин. Решил делать карьеру. Да, он не стал членом партии, и понятно, у него поэтому были препятствия в карьере. А вот уже в советское время он даже стал замгубернатора по строительству в области нашей. Поэтому я, с одной стороны, получил такое, знаешь, доброе, нравственное, светское влияние, и со стороны своих дедов это христианское влияние. Хотя родители сами были оба из верующих семей, и мама была дочкой тоже служителя. Вот. Поэтому я понимал и тех, и других. Отчасти, я думаю, это и обусловило эффективность моего служения среди молодежи, потому что это была огромная масса ДВР, и была масса новых ребят, и я мог как-то их соединять. Ну, а конфликт непростой, потому что, допустим, ДВР, они чувствовали, что это их, как бы наследие, это их тут родители, деды, там, прадеды. А тут пришла целая армия до таких еще нормальных, классных ребят, и они все пытаются захватить, да, на себя перестроить. А ребята, которые новые пришли, им казалось, что ДВР – это просто какой-то отстой, они вообще не понимают реальность, они вообще не понимают жизнь, они в мирке гетто сидят там. И это просто непринятие чужого с обеих сторон действительности. Ну и больше я, конечно, виню здесь сторону ДВР, потому что вот эта ментальность гетто, которая сложилась в советское время, она сделала церковь менее открытой для окружающего мира. Uh-huh. И окружающие люди – это были как, ну, нечестивые хананеи, которые мешают нам идти на пути в небесный Иерусалим. И это, к сожалению, экстраполировалось даже на новообращенных. Ну, а их пытались переделать под свои лекала. Они уже были людьми другой формации, другого времени. И поэтому были конфликты. И вот на заре 90-х не случайно родилось много евангельских церквей, которые были порождены порой не западным миссионерством, а тем, что ДВР не могли принять. Ну, а некоторые ДВР, они вырывались из своей картины и уходили в какие-то крайности. Многие харизматические лидеры – это бывшие ДВР, те же баптистов. И некоторые какие-то свои организации, миссии организовывали, церкви. Так что гетто тоже маленько распалось, но не совсем.
Угу. Нет ли причины того, что сегодня, по некоторым оценкам, баптистское движение в России, оно испытывает такую стагнацию, спад и, ну, фактически уменьшается в количестве?
В действительности это справедливо не только по отношению к евангелистам баптистам. Ну, кажется, что стагнация, она где-то немного стабилизировалась. Это вообще в целом протестантское движение России. Потому что как только приходит сектантский дух, вот такой вот изоляционизм, эксклюзивизм, как только становится меньше Евангелия, меньше истины, по крайней мере, то, что исповедовали пионеры евангельского баптистского движения 150 лет назад, то, по сути, движение умирает в первом же поколении. Оно не передается следующему поколению. Uh-huh. И поэтому я вижу, что сейчас все больше передается форма и традиция, чем само Евангелие. Ведь апостол Павел сказал, то, что не видел, да, во мне при многих свидетелях, а то, что он говорит, то, что ты слышал от меня при многих свидетелях. То есть передай не форму, передай суть, передай Евангелие. И вот сегодня происходит передача другого, и поэтому естественным путем есть стагнация. И это справедливо не только для евангелистов баптистов, это справедливо и для других протестантских течений. Ну и второй момент еще. Надо понимать окружающих людей, любить свой народ. И надо сказать, что этой любви не хватает. Нужно быть подвижником ради своего народа, какими были, в конце концов, пионеры евангельского движения в Российской империи. И это тоже вызов определенный. Я не знаю, но это отдельная, особая, хорошая тема. Так что это, ну, отчасти, да, гетто сыграло свою роль. Uh-huh. И оно сыграло роль, знаешь, в чем была? В том, что просто массовая эмиграция. Вот где оно сыграло роль свою.
Uh-huh. Вот это желание преодолеть геттовость, оно выражается в том числе в вашем известном на всю Россию приветствии телефонном «Здравствуйте, чем могу послужить вам?»
Mm-hmm. На самом деле это просто ну, девиз, выражение, может быть, девиза моей жизни. Я живу ради других.
Угу. Поэтому... Спасибо.
Я, знаешь, если бы это было гетто, я бы говорил «приветствую вас».
Да, вот я как раз об этом, да, что вы приветствуете, вы здороваетесь с человеком не совсем привычным образом, это тоже выбивается немножко из колеи, да, потому что я помню, даже когда лет 10, ну не 10, поменьше, мне даже предъявляли претензии старослужащие, скажем так, баптистского движения, с которыми я отказывался приветствовался словом «приветствую». Ты что, не баптист, ты что, не наш? И когда ты, сегодня я слышу слово «приветствую», я помню, недавно общался с одним представителем компании «Яндекс», и мне говорят, большим человеком, там, да, он говорит, приветствую. Я говорю, вы что, баптист, что ли, сразу? Он такой, нет, нет, я буддист.
Знаешь, в советское время приветствие говорили либо баптисты, либо заключенные.
Да, две категории людей. Да. Игорь Николаевич Попов пишет, Евгению Юрьевичу мой персональный привет, очень рад видеть в эфире на Теосе. Спасибо, Игорь Попов, за комментарий, за приветствие.
Да, взаимно, рад.
Евгений Юрьевич, вы не так много, на самом деле, о себе рассказали, потому что, наверное, нужно... Немножко больше про вашу личность сказать, чтобы понять,
кто знаешь, такой. Если, знаешь, Влад, если совсем коротко говорить, ну, как бы суммированно, да, конечно, в 5 лет я осознал, что мне хочется служить этому Богу. Я помню, мы читали с дедушкой Библию с картинами Доре, такая большая, самое первое издание. Это, по сути, это наследие, которое я получил от него. Это Библия моего прадеда, самое первое издание синодального перевода. И там вот картина такая, Бог, свет, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и я подумал, я хочу этому Богу служить, и мне прям так заронилось. Конечно, когда я стал уже подростком, я стал думать, в чем мое призвание, и вот бизнес, наука, я тогда уже учился в такой физмат-школе, самая лучшая школа в городе, в области. Я закончил, кстати, золотой медалью даже.
Гимназия номер 1 в городе Кемерово.
Да, да, там, и... Вот бизнес, наука, общественная деятельность. А, кстати, нет, это уже даже больше в университете, когда я там был в третьем курсе. И Бог постепенно стал забирать бизнес сначала. Не в том плане, что у меня все было плохо. Наоборот, мне там было успешно, но мне стало это неинтересно. Я понял, что я могу зарабатывать деньги, но это не дает мне вот как-то удовлетворения, а понимание, что это мое. Общественная деятельность. Я состоял в комитете... университета студенческом, в областном сообществе молодежных организаций Кузбасса. И там я тоже активно, успешно участвовал. И это тоже стало понятно не мое. Потом наука. Я написал неплохие работы. Ну, даже помню, мой преподаватель, который курировала мою уже научную работу, она заплакала, сказала, «Женя, неужели ты будешь преподавать закон Божий? Ты же от Бога экономист», как она назвала, ты же умеешь планировать стратегически, ты должен заниматься дальше. И, ну, Бог позвал меня к тому, чтобы заниматься церковью, и я все оставил и пошел. Оставил вуз, преподавание там, все свои бизнес-проекты и прочие общественные вещи. И из Кемерово меня перевезли в Новосибирск, в библейскую школу. И там я учился. Да, у меня есть высшее светское образование, высшее духовное, потом я получил даже докторскую степень много лет спустя. И прожил я 6 лет в Новосибирске, там я был пастором центральной церкви, там я женился, и потом меня оттуда со слезами на глазах у нашей общины увезли в Москву развивать дальше молодежное служение, где-то поддерживать вторую московскую церковь. Вот так было. И здесь уже в Москве мы 16 лет, с 2004 года. У нас только родился сын, у нас сейчас 4 детей, и мы буквально через пару месяцев переехали. Ну и наш переезд задержался на месяц, потому что погиб мой отец и брат в этой катастрофе, и поэтому мы переехали не в октябре, а в ноябре 2004 года.
Да, Евгений Юрьевич, но вы же не просто экономист. Вы знаете, в моей юности, когда я был еще студентом, у нас в Санкт-Петербурге люди, которые не могли никуда поступить, например, да, они шли либо в лесотехническую академию, не хочу ничего плохого про нее сказать, либо на экономиста. Потому что, ну, это был самый простой способ получить образование. Вы инженер-экономист. То есть у вас все-таки, да, у вас все-таки действительно стратегия, планирование, математика, расчет. Помогают ли вам вот эти навыки и знания сегодня в строительстве церкви? Как часто вы обращаетесь к тому вот, прошлому опыту своему?
Это супер вопрос. Знаешь, однажды я узнал, что, оказывается, у всех ключевых религиозных лидеров России, включая православных, у них у всех техническое образование. И я думаю, что это немного объясняет, потому что вот такой хаос был Советский Союз распадался, перестройка и прочее, вообще непонятно. А техники как-то, они больше систематики, инженеры, они хотят понять, построить какой-то механизм. Я думаю, что это свою роль тут сыграло определенную. Но помогает, знаешь, в двух вещах. Первое помогает. Помогает сначала отметать человеческие механизмы. Потому что столько много сегодня в христианском мире псевдо-духовных материалов по лидерству, по менеджменту, по управлению. И потому что я знаю, как бы, это для меня наука, которую я изучал. И поэтому я знаю, откуда корни растут, все растет. Да. И поэтому, когда я вижу некоторые вещи, облеченные христианские термины, но по сути это обычная светская логика или идеология, то, конечно, я могу это отметать. Хотя некоторые здравые вещи, которые являются выражением общей Божьей благодати, они нужны, потому что беспорядка тоже хватает и в церковной среде. А вторая вещь – это то, что ты думаешь системно. Ты смотришь на все не просто с позиции процесса или мероприятия, а с позиции логической последовательности, которая дает нужный результат. Uh-huh. И ты понимаешь, что, ну, как говорится, Москва не сразу строилась, поэтому ты более основательно подходишь, более продуманно подходишь к служению.
Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы в рамках предстоящей конференции «Экклезия», смотри, как строишь, обсуждаем различные духовные и не очень духовные вопросы с спикерами этой конференции. У нас сегодня в нашей виртуальной студии Евгений Юрьевич Бахмутский, пастор Русской библейской церкви, пастор-учитель Русской библейской церкви и один из основных вдохновителей спикеров этой конференции. Около полугода назад, или, может быть, даже уже побольше, в Санкт-Петербурге проходило такое небольшое собрание «Церковь, влияющая на общество». Мы там тоже выступали. Ваше выступление было, ну, скажем так, прекрасным. Ну вот. Но вот, наблюдая, опять же, за евангельским миром России, Москвы, Санкт-Петербурга, я не вижу церквей, которые действительно, кроме Русской библейской церкви, еще там некоторых, да, которых можно по пальцам одной руки пересчитать, которые действительно имеют такую внутреннюю позицию реформатскую, да, что церковь должна и обязана влиять на общество. Это, опять же, связано с тем, что все люди привыкли в гетто сидеть, замыкаться, там, защищаться от власти, от всего остального. Почему церковь не хочет в реальности преображать мир вокруг себя?
Ну, здесь есть вот, знаешь, Влад, это очень вопрос такой, ну... Я книжку написал в Facebook, там я много написал.
Да.
Причин почему. Поэтому я не хочу повторяться. Но здесь есть одна сторона, это духовная. Люди на самом деле не видят, что они должны влиять на общество. И здесь я могу сказать, что у церкви нет прямого призвания влиять на общество. Но церковь не может не влиять на общество. То есть наша задача церкви – проповедовать Евангелие. Но проповедь Евангелия, она приводит всегда к влиянию на окружающее общество. А прежде всего через жизнь отдельных членов. Про одного известного служителя прошлого, ну, можно имя опустить, просто когда он стал служителем, пастором в одной церкви, то через некоторое время он зашел в местную бакалейную лавку и спросил у владельца, как вам нравится пастор, новый пастор этой церкви? И он сказал, ну, хороший пастор. Тогда этот пастор сказал ему, и как вам его проповеди? Он сказал, я не слышал ни одной. Откуда же вы знаете, что он хороший? Просто его члены церкви стали отдавать свои долги. Вот когда Евангелие наполняет кафедру, и оно приходит к верующим, то это меняется их повседневность, как они работают, как они живут, как они воспитывают детей, свое отношение друг с другом, это точно влияет на окружающее общество. Uh-huh. И вот, к сожалению, для многих людей вот проповедь или благовестие, или вообще жизнь, в конце концов, церкви, это вот где-то так, знаешь, в стенах церковного здания, где-то в, ну, условных стенах церковной среды, и вера, она где-то там, вот для этих вещей. Ну, в лучшем случае, чтобы попасть на небо. А вера для реальной жизни, она как бы не здесь. И вторая проблема – то, что сами служители, они вообще не понимают окружающую действительность. И я бы даже сказал больше, дорогой, мне кажется, они не особо любят людей вокруг себя. Потому что если ты любишь, ты хочешь узнать, понять. Когда апостол Павел говорит в первом послании Тимофея, в второй главе, прежде всего прошу совершать моление, прошение, молитву, благодарение за всех человеков, то... Это же шокирующее слово, потому что он, по сути, говорит, что когда церковь собирается, то прежде всего им нужно обратиться к Богу о других людях. Причем он дает весь спектр молитвенной жизни, то есть ты не можешь просто сказать фразу «Господи, благослови там соседа», а нужно знать этого соседа, чем он живет, какие у него боли, переживания, а это требует любви. Только любовь может направлять, ведь Бог возлюбил мир и отдал своего Сына, который пришел на эту землю ради нас. Угу. И вот это причина. Недостаток любви к Богу, который выражается в недостатке любви к людям, и отсюда вот такое вот отношение к обществу.
Угу. Один мой знакомый пастор церкви, мой хороший друг, сказал, что хороший пастор должен знать, как зовут собаку прихожанина его церкви.
Да, это хорошо, хотя я здесь такое слово, наверное, добавлю, что мне важно, чтобы это был не один пастор церкви. Вот я, например, сейчас... У меня есть список всех членов церкви, за кого я молюсь поименно. У меня есть список их детей, за кого я тоже молюсь. Но я скажу тебе, что список растет, это сотни людей. И я понимаю, что... Я рад, что я не один пастор, и я понимаю, что день уже недалек, когда я просто, ну, не буду всех знать хорошо.
Угу. У вас когда-нибудь была в школе, в лицее, где вы учились, или в институте кличка?
Знаешь, ну, конечно, были какие-то. Например, в детстве там это было Ижи Кралик, потому что я стоял на воротах хоккейной команды и хорошо защищал ворота. Потом постарше был, называли Батарейка, потому что футбольная команда, и я там тоже активно участвовал. Снежный барс. Ну, а потом у меня вот главный баптист был. Мои университетские годы так и называли, главный баптист.
Пару лет назад я услышал одну вашу кличку, она звучит так, пивной пастор. Пивной пастор. Я спросил, почему бахмутский пивной пастор? Он говорит, да потому что он ходит по спортбарам, где люди смотрят футбол, пьют пиво, сидит с ними, смотрит футбол и рассказывает этим людям Евангелие. Поэтому он пивной пастор. Я говорю, ну, он же не пьет пиво? Нет, он не пьет пиво, но он пивной пастор. Вот об этой стороне своей жизни можете немножко рассказать?
Да, у меня много знакомых. Ну, я думаю, что, наверное, у каждого много знакомых, которые просто любят футбол. И они познакомили меня с этими футбольными пивными барами. Я не знал, что такие есть бары. Но благодаря им я открыл для себя, и там собирается просто масса народу. Да, я прихожу, покупаю вот стакан себе обычно томатного сока. Ребята покупают себе по 5-6 литровых кружек пива, и мы смотрим матчи. Конечно, это особый экспириенс смотреть матчи. Это, так скажем, ну, как бы, конечно, это отголосок присутствия на стадионе. И в перерывах, вот между таймами, у меня есть время, чтобы проповедовать. У многих людей нету даже такого слова в лексиконе «пастор». Но когда я с ними тут вместе болею за команду, они как-то ко мне уже относятся спокойнее. И я говорю на разные темы, о том, что такое победа, как преодолевать поражение, как относиться к тем, кто делает тебе плохо. Часто парни сетуют на отношения с женами, там, подругами. По сути, я, ну, особенно когда был чемпионат, я был пастором этих людей. И по сей день общаюсь, вот буквально позавчера один написал, там, можем встретиться, поговорить. Вот так открываются двери для проповеди.
Но это был именно сознательный поход в эти пивные бары для того, чтобы проповедовать.
Да, конечно. И я не могу сказать, что каждый должен это делать. Все могут находить свои площадки. Например, я уже пару дней переписываюсь в Твиттере с безумными коммунистами-сталинистами. Мне хочется понять их мир, могу ли я донести до них Евангелие, и я вижу, что многие просто совершенно неадекватны, но я стараюсь сказать им, если получится, получится, если нет, ну, значит, нет.
Угу. Спасибо большое. Тоже пару лет назад я сделал такой анализ, смотрел на пасторов, на служителей, вообще на членов церкви наших баптистских, и тоже, как и вы, заметил, что очень много представителей технических профессий. Очень много экономистов, очень много инженеров, очень много, не знаю, даже из каких-то практикующих исследователей, да, ядерных физиков и так далее и тому подобное. И это удивительно, да, что именно эти люди составляют часть церкви, потому что у меня всегда было мнение, что почему-то, что в религию идут люди в основном с гуманитарным образованием. Но оказалось, что не так. И Игорь Попов спрашивает... Гуманитарии в церкви, они неэффективны? Почему все-таки лидеры церковные в основном с техническими специальностями? Почему гуманитарий не может быть лидером церкви?
Нет, на самом деле он может быть. Я не мог бы сказать, что он не может. Но я думаю, что есть разные призвания. и разные способности. И на самом деле вот здесь надо осознавать, что позиция какая-то, да, в структуре там, это не является, что это более ценный человек. Мы часто оцениваем, ну, особенно мы живем в такой огромной стране, самой большой стране мира, что чем более высокая позиция человека, тем более ценный человек. Вовсе нет. Допустим, одна из важных задач вообще, в принципе, лидера – это сделать и создать площадки для реализации других людей. Ну и в частности, если говорить в этом отношении, гуманитариев. Потому mm-hmm. что они могут оказаться более эффективным голосом, чем голос того же, ну, не знаю, структурного там лидера, пастора, там кого-то еще. Ну, конечно, пастор тоже может быть гуманитарием. Я здесь не могу сказать, я в конце концов, ну, кажется, что я в чем-то техникой, в чем-то гуманитарий, поэтому не могу сказать себя отнести так однозначно. Ну, конечно, я точно не такой литератор, как тот же Игорь Попов. Ценный друг, он, я понимаю, как, или когда я слышу, там, слушаю Быкова, нашего литератора, я понимаю, что я много чего еще не знаю. Поэтому я с удовольствием читаю и слушаю этих людей. Но вот здесь моя мысль простая. Мы не оцениваем ценность человека, не воспринимаем ценность человека с позиции его статуса в какой-то структуре. Вот об этом послание Коринфянам говорит. Да? Те, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Да? Апостол Павел говорит о теле, о Церкви Христовой. Ну и во-вторых, задача лидера – это не, как говорится, себя пиарить, не себя продвигать, а создавать возможности для продвижения других. Это сделал Иисус, Он умер ради нас. Mm-hmm. Это делал апостол Павел, это делали все Божьи люди. Как говорит апостол Павел в послании к Филиппийцам, 2 главе, «за жертву и служение веры вашей», обращаясь к филиппийцам. Вот это подлинное призвание и подлинное лидерство – служить другим ради их успеха.
Угу. То, что вы были в прошлом бизнесменом, то, что вы инженер, экономист, не накладывает ли такой отпечаток на вас, что вы подходите… Я этот Трескину тоже вопрос этот задавал, да, что вы подходите к строительству церкви с точки зрения бизнес-проекта.
Нет. На самом деле, это хороший вопрос, Влад. На самом деле нет, потому что ты понимаешь, что такое бизнес, понимаешь, что такое техническая организация, и ты сознательно выбираешь и откатываешь многих вещей. Например, ну, я проходил курс там, «Психология управления». И когда я вижу людей, которые с кафедры там, или на конференции, в сущности, неосмысленно, как интуитивные психологи, накачивают зал или аудиторию, мне это не то чтобы противно. Но я прощаю, когда человек не понимает. Но я сознательно такого отказываюсь, потому что я знаю, что такое есть, и такое работает, такое действует. Это вот такой момент. А второй момент, ну, ты не можешь отказываться от хороших вещей, если человек может, ну, если есть какие-то полезные вещи, грубо говоря, если есть молоток, чтобы бить гвоздь, я же не буду говорить, но я же как бы христианин, и поэтому я не буду использовать молоток, я буду использовать, ну, не знаю, книгой буду бить, я же гуманитарий. Но это глупо как бы. Есть вещи, которые, ну, здравые и адекватные, их надо использовать. Ну, я не вижу здесь, скажем, такой беды абсолютно, совершенно. Я вижу больше, ты строишь по Божьему слову или нет. Вот самое главное.
Угу. Спасибо большое. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья, дорогие наши зрители, смотрители, слушатели, где вы бы не поглощали эту замечательную информацию, которую Евгений Ильич выдает. Ставьте лайки и делайте репосты обязательно. Мы говорим в рамках предстоящей конференции «Экклезия» в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября на базе церкви «Поклонная гора», это Большая Озерна, дом 27. И каждый из вас может найти в интернете сайт служения «Экклезия», записаться на эту конференцию и еще успеть на нее попасть, приехать, купить билет и познакомиться с Евгением Юрьевичем лично увидев его и послушав его выступление на тему «Как строим мы церкви», да, «Как надо строить церкви». Я думаю, что такая информация будет полезна не только пасторам, диаконам, служителям, активным лидерам, но и просто верующим людям, которые хотят посмотреть на баптизм изнутри. Какой он, да? Какой он на самом-то деле? Что такое эффективная церковь и успешная церковь, на ваш взгляд, Евгений Юрьевич?
Да, добавил такое слово на ваш взгляд, и сразу ты меня сузил определенно. Ну, я бы сказал так, самое главное, это то, что церковь, которая точно прославляет Христа, Он и центр ее любви и проповеди. Это церковь, которая не приход, а община. То есть там общинный дух, это взаимодействие, кайнония. И это церковь, которая любит окружающих людей вокруг себя, любит свой город, и она желает ему Божьего шалома, словом и делом неся его. Угу. Вот такая церковь, она будет действенной, развивающейся. Эффективность не обязательно оценивается количеством. И точная эффективность – это не только качество.
Угу. Церковь РБЦ, где вы служите пастором, называют церковью белых воротничков. Это ваш сознательный выбор заниматься благовестием именно среди этой категории граждан московских?
Ну, знаешь, на самом деле нет. И слава Богу, что у нас широкая палитра. Но в целом наша церковь, это мне нравится, это является неким настоящим сообществом, она отражает реальность этого города. Вот сегодня лицо этого города – это лицо молодого специалиста. Со всей страны бывшего Советского Союза едут сюда люди, молодые люди, чтобы строить карьеру, искать развитие. И поэтому мы таких людей и достигаем, потому что их здесь много, большинство. И поэтому наша церковь, она отражает реальность этого города. Так что никакого сознательного выбора. Ну и в конце концов, люди благовествуют тем, с кем они живут, работают. И вот такие люди приходят в церковь. Угу. Может быть, я сложно проповедую.
Да, но там нет таджиков, узбеков, молдаван, украинцев, которые приехали в ту же самую Москву зарабатывать деньги и проводят большую часть времени на стройке или где-то там еще, там, работают дворниками,
например. Ну, на самом деле есть. Есть, и, наверное, попадая в такую среду, они порой перепрофилируются, подтягиваются. Но это не сознательный выбор. И мы молимся о том, чтобы мы были общиной, которая принимает всех. Это точно. Хотя я могу сказать смело, что пока у нас нет реп-центра, и мы, наверное, не будем этого делать, потому что мы сотрудничаем с существующими, и нам нет смысла этого делать. Ну, как есть. В общем, одним словом, мы делаем то, что мы делаем, а Бог нас направляет туда, куда надо.
Угу. Какой будет церковь, на ваш взгляд, через 10-15 лет, через 100 лет в Москве и в России?
Ну, церковь в целом, да, церковь Христова. Это вопрос у тебя?
Ну, конечно, да.
Ну, я, Влад, молюсь и мечтаю о духовном пробуждении. Поэтому я очень надеюсь, что при моей жизни я увижу, как в России произойдет просто тектонический сдвиг, и русская нация во всем ее национальном многообразии повернется в сторону Христа, и мы увидим, как Евангелие преобразит общество, как это повлияет на все сферы. Ну, то, что было когда-то в далекой Англии, в Германии, там, я надеюсь, о России. Поэтому вот такая моя молитва.
Но это все-таки евангельская Россия или католическая Россия, православная Россия?
Знаешь, я думаю, что... Я надеюсь, что в православии произойдет реформация. Это единственная пока церковь историческая, которая этого не пережила. Им пора бы уже пережить это. Но, конечно, идеологическая база ортодоксия, да, то есть как бы хранение традиции, это сложнее немного. Но все же, я не знаю, как это будет. Я думаю, что баптисты будут одни из, которых Бог будет для этого использовать. Но мы знаем, что духовное пробуждение случается не благодаря конфессии, а благодаря Евангелию и действию Духа Божия. Угу. Поэтому вот в чем я уверен. Я не знаю, кого Бог будет использовать. Мне хотелось бы, конечно, баптисты были в авангарде. И это моя молитва. Но и самим баптистам тоже нужно сегодня обновиться евангельской истиной, чтобы стать вот пригодными, или, как говорит Писание, годными владыки на всякое доброе дело. Угу. Я думаю, что здесь нам есть куда двигаться.
Почему в одной церкви может быть два человека, оба из которых являются активными служителями, оба рассказывают Евангелие, но благодаря служению одного человека в церковь приходят люди, у него есть люди, с которыми он Библию читает, которых он находит на улице, да? Второй с таким же желанием проповедовать Евангелие людям вокруг себя – тем не менее, терпит крах, и у него ничего не получается.
Влад, здесь вот это хороший вопрос. Он показывает и то, что есть вещи, которые, в отличие от технической стороны какого-либо механизма, в духовной сфере так не работают. Ты не можешь просто применить какой-то механизм и получить заведомо точный результат. потому что в духовной сфере это Божья работа. И поэтому иногда это просто суверенное Божье решение одному дать, другому не дать. И все. Например, допустим, пророк Иеремия проповедовал, потрясающий пророк, ничего не выходило, любил людей, плакал за них. Пророк Иона вообще не любил людей, не плакал за них, плакал за растения, и пробудился целый город. Неве. Вот поэтому это, ну, это Божья работа. А вторая вещь, мы не знаем, что в сердце человека. То есть мы знаем, что, может, исповедует уста человека, но что в его сердце, может быть, это гордыня, может быть, это самонадеянность, самоправедность. И поэтому Бог не дает человеку, как говорит Иаков, просите и не получаете, потому что просите ради вожделения своих. И здесь тоже нужно человеку, ну, оценить. Ну и третий момент. Знаешь, надо, вот здесь такой вот элемент такой чуть субъективный, но надо не только проповедовать истину, но нужно делать это правильно. Ведь Евангелие начинает действовать не когда оно провозглашено, а когда оно услышано, когда оно понято. И вот многие люди, они говорят правильные слова, точнее сказать, правильную истину неправильными словами. И поэтому их не понимают окружающие люди, ну и, соответственно, не веруют. Вот мне кажется, вот в этой стороне это наша точная ответственность, и об этом мы будем говорить немало на Экклезии.
Знаю много пасторов, у которых, или пасторов, там, да, у которых в церкви в основном люди старшего поколения, старики, старцы, да, и старушки, милые, добрые, которые всю жизнь верили в Бога, и церковь не обновляется, нет молодежи. И эти пасторы говорят о том, что мы не проповедуем о необходимости евангелизировать, о личном благовестии, ну, потому что у нас контингент нашей церкви такой, да, немощный. Они же не будут ходить, там, не знаю, по улицам листовки раздавать, они же не будут обзванивать друзей, ну и так далее и тому подобное, да? Что на это скажет Евгений Юрьевич Бахмутский?
Ну, я был служителем такой церкви. И сегодня эта церковь имеет самое большое здание в Новосибирске с кучей молодых людей. И мой ответ, я вообще обожаю пожилых людей. Это самый лучший источник для благовестия. Просто не надо их использовать как молодых людей, там, ходить с ними по улицам и так далее, какие-то миссионерские вылазки. У них у всех есть куча родственников, которые не знают Христа. Эти родственники из уважения к их пожилому возрасту даже готовы прийти на какую-то встречу. Так вот, в церкви на улице Каменской, там, в далеком Новосибирске, я просто предложил моим братьям и сестрам, старцам, что я готов поговорить с их внуками. Они все были моего возраста, в принципе. Сегодня немало этих внуков трудится в этой церкви. Просто я стал ходить. Бабушки пекли пирожки, мы кушали и общались. И знаете, как говорит Писание, пророка в своем отечестве нету. Вот я был тем чужим пророком со стороны, и меня слышали, и веровали. И поэтому этим служителям нужно просто пересмотреть стратегию. Они пытаются надеть доспехи Саула на Давида, но он не победит в этих доспехах. Нужно применить те сильные стороны этих пожилых людей, которые есть. Они могут молиться, они могут прекрасно приготовить пищу для молодежи, которая в соседней церкви приедет, поможет вам в благовестии. Они могут создать площадку для общения с их родными. У них есть куча разных контактов, выходов на людей, которых вы никогда не достигнете. Я посещал кучу предприятий благодаря вот этим пожилым людям, где они просто договаривались. Поэтому здесь проблема уже пастора, который либо опустил руки, ну, в самонадеянности на себя и ничего не выходит, либо просто он не видит то, что прям под носом Бог ему подарил, потому что, возможно, не общается с другими. Вот почему и есть площадка Экклезия, чтобы расширить, что ли, перспективу, горизонты таких служителей, чтобы они увидели то, что они не видели прежде.
Спасибо вам большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Евгений Юрьевич Бахмутский, пастор Русской Библейской Церкви, у нас в нашей виртуальной студии. Мы говорим о том, может ли церковь спасти мир, вот такими издалека об этом рассуждаем. Но, друзья, каждый из вас может об этом узнать на конференции «Экклезия», которая будет с 24 по 26 сентября в Санкт-Петербурге на базе церкви «Поклонная гора», «Большая Зерна», дом 27. Есть сайт ecclesia.ru, зайдя на который, вы можете больше узнать о том, как попасть на эту конференцию, как записаться на нее. Я рекомендую всем, у кого есть такая возможность, вот эти три дня посвятить приезду в Санкт-Петербург, сделать это, накопить деньги, взять в долг, не знаю, попросить у церкви заработать, в конце концов, отложить покупку сотового телефона очередного нового и вложить их вот в это образование, которое поможет каждому из вас действительно по-иному взглянуть на служение церковное, на евангельский мир России, Санкт-Петербурга, и по-иному взглянуть на то, каким образом заниматься строительством церквей. Какие самые важные, ну, вернее, как самые основные ошибки делают служители церкви в строительстве церквей, в достижении успеха этого церковного?
Ну, самая большая – это самонадеянность. Когда мы надеемся на свои собственные силы, на свою смекалку, на свой энтузиазм, на свою энергию, на людей вокруг нас. Вторая ошибка, когда мы смотрим, что главным фокусом для нас являются просто люди. Невозможно по-настоящему любить людей и заботиться о них, если главным фокусом не является Бог. И нужно смотреть на Него, и тогда я буду правильно видеть людей. Ну и третий момент – это нету продуманности. Нельзя заниматься служением хаотично, по наитию, по настроению. Необходимо продумывать, промаливать, планировать и начинать действовать. Вот мы отталкиваемся от истины, мы смотрим на Бога, приходим к людям с продуманным планом. Но Бог корректирует план, но нету плана, нечего корректировать.
Вы говорите о своей мечте, о пробуждении России, о евангельском пробуждении России. Вместе с тем, вот только в РСХБ, если брать, по некоторым данным, не хватает от 400 до 600, скажем так, профессиональных служителей, посвященных этому делу. Откуда же взяться пробуждению, если, по сути, некому служить и некому это пробуждение делать?
Это классный вопрос. Бог найдет людей. Если это не РСХБ, Бог других будет использовать. Это первый момент. То есть свет клином в Божьем замысле не сошелся только на русских баптистов. Хотя я русский баптист, я люблю свое братство и люблю и доктрину, скажем так, и экклезиологию баптистскую, и останусь таковым. Вот. Второй момент. Это не совсем, скажем так, объективная статистика. Потому что, вот говорится, нету 400 служителей. Но где их нету? Их нету в умирающих населенных пунктах. Или в малых населенных пунктах, где просто людей-то нету. Мне, как бы, ну, мне вполне понятно, когда подходит человек и говорит, вот я буквально на днях разговаривал с одним братом, когда у них мощное детское служение, хорошее подростковое служение, отличное взаимодействие со семьями среднего возраста, и нету практически людей, вот, студентов. Почему? В их городе нету ни одного вуза. Люди уезжают. Поэтому им невозможно мечтать о молодежном служении, потому что просто молодежи практически нет. И они в этом не виноваты. И здесь надо просто пересмотреть сам подход к служению. Поэтому 400, на самом деле, эти многие общины в следующие 5-10 лет, они просто исчезнут окончательно. Потому что сами населенные пункты эти вымирают. У нас урбанизация продолжается. И третий момент, а вот это проблема большая. Это третий момент, это то, что само воспитание служителей, оно не происходит внутри поместных общин. И даже в крупных общинах не происходит рождение новых пасторов. И об этом я целую книгу написал, «Пастыри». И вот здесь и сокроется, скажем так, собака зарыта. Суть нашей трагедии. Мы передали воспитание лидерам кому угодно, только не поместной церкви. И поэтому эффективность нашего развития просто понижается, и количество нехватки служителей скоро будет испытывать уже не только там малая община в небольшом населенном пункте, но и уже средняя община. Угу. Это дело уже даже больших.
Значит ли это, что церкви не должны посылать своих молодых перспективных служителей в семинарии, ну и уговаривать их туда поступать и учиться в других городах?
Это нормально, использовать семинарию как элемент передачи знаний. Но в действительности семинария не делает никого служителем. Она может передать знания, не более того. Угу. Поэтому церкви не стоит думать, что ответственность за воспитание служителей возложена на учебное заведение. Ответственность возложена на поместную церковь.
Спасибо вам большое, Евгений Юрьевич Вахмутский. У нас сегодня в виртуальной студии пастор Русской Библейской Церкви, пастор-учитель, доктор богословия, имеющий высшее инженерно-экономическое образование и успешно притворяющий свои навыки бизнесмена в строительстве церкви, как я надеюсь, да, интегрируя их в это служение. Вот чем еще вы объясняете, помимо того, что вы уже сказали, успех Русской Библейской Церкви в Москве? по большому счету, это, наверное, самая быстро растущая баптистская церковь там, да, в этом регионе.
Думаю, что да, это, наверное, справедливое утверждение, ну, в баптистском мире точно. Я не могу сказать, что успех, вот, знаешь, завязан на сугубо наши человеческие механизмы. Я могу сказать, зная нашу церковь изнутри, нашу лидерскую команду, я могу сказать, что за все слава Богу, только ему одному. Ну, конечно, есть парочку моментов, которые помогают так, не препятствовать Божьей работе. Ну, во-первых, у нас нету старшего пастора. У нас несколько пасторов, сейчас у нас 4, в это воскресенье мы рукоположим еще 2, это будет 6, мы 2 отправили в новую церковь, новую московскую церковь с Владом Трескиным, да, и поэтому мы равноправны и равно несем ответственность, поэтому люди, приходя в эту общину, не понимают, это не церковь Бахмутского, даже хотя я там когда-то был определяющим, ну, там, самым заметным, то сегодня это ясно видно, это община. И тогда это было с самого начала видно тоже. Второй момент, мы не приход, мы точно община. То есть мы большой делаем акцент на членство, на взаимодействие, и поэтому человек, попадая сюда, он видит духовную семью, а не просто разрозненных каких-то индивидуалистов. В-третьих, у нас есть ясный вектор достигать Евангелием новых людей. И поэтому мы стараемся не угождать там прихотям верующих, мы стараемся помогать им расти, стараемся быть эффективными, действенными благовестниками Христа. Ну и мы просто, знаешь, релевантны, то есть ты попадая, культурно релевантны, то есть мы не какие-то там огульные, там вседозволенные, да, вульгарные люди, но человек, приходя в это место, неверующий человек, а у нас всегда на собрании всегда есть неверующие люди, он видит, что эти люди серьезно говорят о Боге, но они похожи на него. Угу. И это тоже помогает, конечно.
Бывали в жизни Евгения Бахмутского случаи, когда церковь не соглашалась с каким-то его решением и так ставила его на место, скажем так. Притормозите, Евгений Юрьевич, мы это делать не будем.
Ну, в нашем Пастырском совете такое было не раз. И я даже скажу тебе больше. Мне, по моему ощущению, мы в 2 раза медленнее движемся, чем есть. Но ты не можешь заставить, по-человечески это не сработает. Да, такое было не раз, потому что эта церковь не моя, она Христова, и я также подотчетен другим пасторам, как и все остальные, поэтому я не принимаю единоличные решения.
Угу. Есть такое понятие «лицо церкви», у нас буквально 2 минуты осталось до конца эфира, «лицо церкви». Угу. И у каждой церкви оно свое, да? Но если все-таки говорить о каких-то общих чертах, то вот какие они должны быть у церкви?
Лицо церкви, оно должно быть влюблено в Христа и отдавать себя ради окружающих людей, чтобы Царство Божие расширялось, церковь укреплялась. Ну вот это то, что должно быть точно. Любовь к Богу, любовь к людям. Вот. Должна быть характеризоваться так. Церковь, сам Иисус сказал, посему узнают люди, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Но это, соответственно, любовь, она является проявлением любви к Богу, и она выливается на улицы этого города вокруг себя.
Угу. Евгений Ильич Бахмутский у нас в студии, наш виртуальный пастор, учитель Русской Библейской Церкви, город Москва. Мы говорим о предстоящей конференции «Экклезия», которая будет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября включительно, уже совсем скоро. На базе Центральной Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, Поклонная гора, опять же, в Санкт-Петербурге, Большие Озера, дом 27. У Евгения Юрьевича там будет 2 выступления, насколько я помню, да?
Да, да.
2 выступления. О чем они будут? Такое промо небольшое.
Первое, я хотел показать о том, где мы делаем прямо принципиальные ошибки, когда начинаем строить, созидать служение церкви. А второе, я хочу показать надежду и перспективы, просто вообще новые горизонты, как можно выстроить служение в будущем, когда люди поедут домой.
Угу. Спасибо вам большое. Мы сейчас покажем заставочку с рекламой конференции «Экклезия», которая предстоит. А вы, может, пока назовете ваш сайт, адрес служения, где вас можно уже найти в ближайшее воскресенье, или, может быть, среди недели, если вы проводите такие служения.
Ну, у меня сейчас есть даже блог на Яндекс.Дзен, я снова буду писать, есть также сайт bakhmutsky.ru, и сейчас я вернулся все после летнего перерыва за кафедру, сейчас у меня начинается мини-серия «Песни сердца», В это воскресенье будет день рождения РБЦ, 11 лет, так что милости просим, смело приходите, на сайте найдете контакты, адрес. И с октября я продолжу серию экспозиции первого послания к Коринфянам. Пишите смело в социальных сетях, я рад отвечать, каждый день получаю десятки вопросов, с радостью отвечаю, так что вся моя жизнь, чем могу послужить вам.
Спасибо большое, до встречи на Экклезии, Евгений Юрьевич, в Санкт-Петербурге, милости просим к нам в наш город. Всем пока.
С Богом, спасибо.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.